Отдел. Глава первая. Жена пятый раз за полтора часа позвонила Игорю и спросила, когда он будет дома. С той поры, как его выгнали из органов, она стала удивительно властной язвой. Все пять раз, что она звонила, жена намекала, что задержится на работе, поэтому он должен забрать сына из детского сада. «Слушай», — не выдержал наконец Игорь, — «тебе что там, заняться нечем, кроме как названивать?» Его раздражение было легко понять. Он кружил по району на машине, как какой-то залетный бомбило в поисках дома, где должно было состояться собеседование. Но GPS, Яндекс.Карта, Google Maps и прохожие, как один, указывали ему на одинокое здание, красная кирпичная труба которого, несколько выщербленная временем, торчала из-за кривого бетонного забора. Низкое октябрьское небо, на фоне которого торчала труба, медленно гнала куда-то одну сплошную, широкоформатную, от края до края тучу, и небесное движение это приводило Игоря в еще большее отчаяние. Здание с трубой, к которому вела глинистая грунтовка, перегороженная облезлым деревянным шлагбаумом, никак не могло быть ФСБшной конторой, куда несколько дней назад Игоря настойчиво зазывал офицер со смутно знакомой фамилией. Жена позвонила шестой раз. Игорь подумал, я как бы забыл телефон, и действительно оставил телефон в машине, вышел и полез под шлагбаум. За забором было еще более уныло, чем казалось снаружи. Дело, видимо, было в том, что до этого Игорь глядел через шлагбаум из теплого сухого автомобиля и не чувствовал и не слышал того ветра запустения, который непрерывно двигался через огороженную территорию, ранее капли редкого дождя. С внутренней стороны углы забора, заросшие какими-то кустами, выглядели как забывшие о бритве подмышки. Грунтовка знаком вопроса огибала здание с трубой, как бы интригуя тем, что вход в здание находится со стороны обратной въезду. С той стороны, где стоял Игорь, были только большие окна, состоявшие из множества квадратных стеклышек, настолько пыльных, что тем, кто был внутри, если внутри кто-то имелся, не нужны были шторы. Справа от окон располагалась водосточная труба с оторванным низом и чернотой на том месте, где секции трубы соединялись друг с другом. Возле водосточной трубы стоял крупный хмурый мужчина в потасканном синем комбинезоне и курил сигарету. Игорь помахал ему рукой, надеясь, что тот задержится и как-то разъяснит весь этот занимавший Игоря топографический идиотизм. Но мужчина, завидев повиливание Игоря в свой адрес, бросил окурок, пошел прочь, открыл дверь где-то сбоку здания и пропал. «Вот сука!» — почти без злобы подумал Игорь. Внутри здания с трубой, если не считать двух паровых котлов и запаха туалета, смешанного с запахом хлорки, было пусто. Игорь походил туда-сюда, изучая выцветшие плакаты с правилами техники безопасности, пустой противопожарный щит с силуэтами багра, топора и треугольного ведра, нашел две двери в подсобке с надписями «Сварщики» и «Слесаря» и безрезультатно подергал дверные ручки. Шум отразился от кафельного пола эхом, похожим на цоканье каблучков. Игорь вспомнил про жену, и легкая волна злорадства слегка притушила ту досаду, что была у него на душе. Наконец Игорь нашел дверь, ведущую на лестничный пролет, который вел, в свою очередь, куда-то наверх. Наверху был сумрачный коридор без единого окна, освещенный парой сороковатных лампочек, по обеим сторонам коридора находились двери, и Игорь без стука сунулся в первую из них. В кабинете кафель сменялся линолеумом. Старые половицы заскрипели под ногами Игоря, и полный приземистый человек, сидевший спиной ко входу, лицом к экрану ноутбука и что-то набиравший на бесшумной клавиатуре, блеснул абсолютной лысиной, озвучивая равнодушный вопрос. «Чего надо?» — спросила лысина тусклым голосом. «Шоколада», — захотелось ответить Игорю. Он замялся, соображая, как оформить вопрос, чтобы не выглядеть совсем уж глупо, и человек за ноутбуком, почувствовав заминку, глянул через плечо. «А, — сказал человек, даже как бы с разочарованием, — ну, садись, садись». Он показал на стул сбоку от стола. Загипнотизированный его разочарованием, Игорь послушно сел. Человек продолжил шарить по клавиатуре толстенькими пальцами, кольца на безымянном пальце правой руки не было. Он будто забыл об Игоре минут на 10. За это время Игорь успел устать, скашивая глаза на убранство кабинета, более походившего на вотчину советского директора школы, со всеми этими стеклянными шкафами, где хранили журналы, потускневшими вымпелами на стене, пыльными спортивными кубками на подоконнике, красным дисковым телефоном на столе. Стул под хозяином кабинета поскрипывал. Спортивный костюм человека за ноутбуком не вязался с его одышливым, посвистывающим дыханием. Возникал вопрос. Если лысый так дышит, когда просто сидит, что же происходит с его дыхалкой, когда он передвигается? «Пришел, значит», — сказал человек так внезапно, что Игорь подпрыгнул от неожиданности на своем онемевшем от сидения заду. Толстяк с нескольких попыток выдвинул перекосившийся ящик стола, вытащил оттуда канцелярскую папку с надписью «Дело», развязал тесемочки, сверился с тем, что внутри, и спросил, как-то по-особенному сотрясая щеками: «Игорь Петрович, так?» «Так», — кивнул Игорь. Толстяк бросил папку обратно в ящик стола и с нескольких попыток задвинул его. Он обратил глаза в сторону посетителя, и от этого взгляда Игорю стало как-то нехорошо. У него создалось впечатление, что к толстяку приделаны глаза от кого-то другого, будто швейцарской овчарке пересадили глазки питбуля. «Давай сразу на «ты», Игорь Петрович», — сказал толстяк. «Меня зовут Сергей Сергеевич. Я тут главный. Я тебе и звонил». Толстяк не сделал никакого движения, хотя бы намекающего на то, что он собирается протянуть руку для рукопожатия. Игорь подумал, что если протянет руку первым, это будет как-то унизительно в свете того, что устроили ему на прежней работе, и в свете того, что творилось у Игоря в семье. Он решил, что унижения ему хватит, и через это в знакомстве Игоря и Сергея Сергеевича образовалась неловкая пауза с 5-секундными гляделками. «Ты знаешь, чем мы тут занимаемся? Справки у бывших коллег не наводил?» В последнем вопросе толстяка сквозила некая понятная им обоим издевка. Игорь недовольно хмыкнул, а Сергей Сергеевич расценил это хмыканье иначе, нежели это мыслил Игорь. В хмыканье Игоря должна была угадываться горечь, типа «какие нахрен бывшие коллеги?». Сергей Сергеевич же угадал какую-то насмешку над деятельностью своей и своих коллег. «Нет, ну понятно», — вздохнул Сергей Сергеевич. «Но при этом ты же пришел сюда. Или совсем все плохо? Даже начальникам охраны никуда не берут. Даже бухгалтерам в какой-нибудь СМУ не хотят».
«Не хотят», — честно сказал Игорь.
— Вот, — удовлетворенно заметил Сергей Сергеевич. — Теперь ты уяснил, куда ведет неправедный путь коррупции.
Игорь оценивающе пригляделся к лицу толстяка, пытаясь угадать, насмешничает он или нет, но только загляделся на мелкие малиновые прожилки на щеках Сергея Сергеевича. С самого детства такие прожилки на лицах пожилых людей пугали его.
«То, что ты неразговорчив, это хорошо», — сказал Сергей Сергеевич, тоже, видимо, приглядывающийся к Игорю и сделавший для себя кое-какие выводы. «Потому что если у тебя раньше были поводы молчать, то теперь у тебя их только прибавится, если согласишься работать по специальности».
«Был бы я таким неразговорчивым раньше, я бы тут не сидел», — с легкой тоской подумал Игорь.
«Так чем нужно будет заниматься?» — спросил Игорь.
Сергей Сергеевич скрипнул стулом, закрыл ноутбук и посмотрел на Игоря так, что у того вспотели ладони.
«Всем, чем я скажу, нужно будет заниматься, Игорь Петрович. Это второй шанс, ты сам понимаешь. Если тебе его государство дало, нужно ценить. Если ты сюда пришел, значит, этот шанс тебе нужен, так ведь?»
Сергей Сергеевич не стал дожидаться ответа и продолжил.
«Мне нужны такие люди, которые, если я скажу поехать в Таиланд и притвориться бригадой тайских бледей, спросят только, когда выезжаем,
А как предохранить Хатспида и предохранять ли вообще?